слабость и нечестие Роваама и Авии, царей иудейских, и благочестивое царствование Асы и Иосафата. После неудавшейся попытки силой подчинить себе отложившееся колено, Роваам стал заботиться об укреплении за собой оставшегося ему владения. Он укрепил несколько городов, и между ними Вифлеем, Фекоя и Хеврон, превратив их в сильные крепости, снабдив оружием и провиантом. Когда определились границы Иудейского царства, то оно обняло собой не только владения двух главных колен, Иудина и Вениаминова, но и прежние земли колена Данова, переселившегося на север, и земли колена Симеонова, настолько ослабевшего политически, что оно как бы перестало даже считаться самостоятельным коленом. Кроме того, под властью Роваама оставались еще покоренные раньше земли Эдома и Аммона, продолжавшие платить дань, установленную Давидом. В нравственном отношении царство иудейское было усилено еще тем, что в него переселилось все колено Левиина, все священники и левиты, выселившиеся из царства Израильского вследствие введения там идолопоклоннического культа золотых тельцов. Вследствие всего этого первые годы царства Роваама отличались значительно для тогдашнего политического состояния страны благоденствием. К несчастью, Роваам наследовал от своего отца его худшие качества и содержал многочисленный гарем из 18 жен и 60 наложниц, давших ему 28 сыновей и 60 дочерей. С этим неразлучны были обычные соперничества и интриги. Тем более, что Роваам показывал явное свое предпочтение своей любимой жене Маахе, дочери, или вернее внучке Абисаломовой, за сыном которой Авии упрочил наследство престола и заранее сделал его главой и князем над братьями его. Чтобы ослабить их соперничество, он благоразумно разослал всех своих сыновей по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и прислал много жен. Но при временном благоденствии ускорилось лишь забвение недавних грозных испытаний, и Роваам, а вместе с ним и весь народ иудейский, оставили закон Господень и делали неугодные перед очами Господа. И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Такое религиозно-нравственное падение требовало наказания, и оно явилось в лице египетского фараона Сусакима. Сусаким, или Шешонг I, был родоначальником новой 22-й династии фараонов, сменившей прежнюю династию, в родстве с которой находился Соломон. Эта перемена династии совершилась еще при жизни Соломона, и новый фараон тогда же обнаружил враждебность по отношению к дому Соломонову тем, что дал у себя приют Адеру, князю Эдомскому, и Иеровоаму. Теперь, воспользовавшись ослаблением политического могущества этого дома, он в 5-м году царствования Роваама предпринял поход против Иерусалима. Быстро взял он несколько укрепленных городов иудейских и подступил к самому Иерусалиму. При виде страшной опасности царь и народ смирились и возопили о помощи к Богу, который спас их от плена. Сусаким, однако же, ограбил храм и царский дворец, захватив с собой все их сокровища и вместе знаменитые золотые щиты, сделанные Соломоном, так что Роваам принужден был заменить их медными, чтобы сохранить некоторую пышность при обычных торжественных выходах царя. Царство иудейское на время сделалось данником Сусакима, чтобы неверный народ опытом познал, каково служить Богу и служить царствам земным. Поход Сусакима вновь приводит библейскую историю в соприкосновение с египетской, и библейское сказание о нем вполне подтверждается свидетельствами египетских памятников. На стенах знаменитого египетского храма Карнакского в Фивах изображено все это событие, и среди пленных, захваченных фараоном, ясно видны пленники с иудейскими чертами физиономии и одежде, и в присоединенном к этим изображениям списке покоренных народов и царств значится и имя Иуда Мелхи, то есть царство иудейское. Этот тяжкий урок, по-видимому, не прошел даром для царя и народа иудейского. В Иудее было нечто доброе, но в общем Роваам делал зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Он царствовал 17 лет, умер 58 лет от роду и был погребен в городе Давидовом. Его царствование описано было в записях пророка Самея и Ады, прозорливца, в книге царских родословий. Роваам унаследовал сына его Авия на 18-м году царствования Иеровоама. Он попытался еще раз силой возвратить себе отпавшее колено, и в начатой войне ему удалось поразить Иеровоама и отнять несколько городов, в числе которых был и Вифиль. Победа эта была результатом сильного религиозного одушевления как самого царя, который укорял израильтян за обведенное у них идолопоклонство, так и вообще иудеев, которые уповали на Господа, Бога отцов своих. Но сам Авия не удержался на высоте этого доброго начала и скоро последовал дурному примеру своих предшественников. Завел большой гарем из 14 жен, от которых у него родилось 22 сына и 16 дочерей, и вообще начал ходить во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, вследствие чего и царство него было непродолжительным. Он царствовал около 3 лет и погребен был в городе Давидовом, передав царство своему сыну Асе. Аса, третий царь иудейский, взошел на престол на 20-м году царствования Иеровоама и царствовал в Иерусалиме 41 год. Воспитавшись среди испытаний прежних царствований, он воцарился с добрым намерением следовать во всем примеру великого своего прапрадеда Давида и с сердечной преданностью истинной религии приступил к очищению своего царства от накопившегося в нем религиозно-нравственного зла. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которые их сделали отцы его, и даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукана Астарты, который он вместе с тем изрубил и сжег у потока Кедронского, как некогда Моисей поступил с золотым тельцом. Впрочем, и он не довел своего преобразования до конца, так что не уничтожил всех высот с их идолопоклонническими принадлежностями, предоставляя совершение этого дела своим преемникам. Но вообще Аса показал столько благочестивой ревности, что его царствование на время опять сосредоточило на себя благословение Божие и отличалось полным благоденствием. Победа отца его над Иеровоамом обеспечила ему 10-летний мир, и он воспользовался им для того, чтобы поддержать выгодную торговлю с Аравией, Востоком и богатыми в серебром странами Западной Европы, что дало ему возможность вновь скопить значительные сокровища как в храме, так и во дворце. Вместе с тем он вновь укрепил важнейшие города. Благоустроив внутренние дела государства, он собрал сильное войско, 580 тысяч человек, с целью низвергнуть даническое иго египтян. Узнав об этом, египетский фараон Зарай Эфиоплянин выступил против него с огромным войском в 1000 и 300 колесниц и дошел до Мареши, близ позднейшего Елеферополя, в юго-западной части колена Иудина. Здесь встретил Игуаса, и сильный упованием на Бога, помощь которого он призвал в пламенной молитве перед битвой, разбил его на голову, захватив громадную добычу. При победоносном возвращении его в Иерусалим, его встретил пророк Азария, который своей боговдохновенной речью о благодеянии Господа, в случае упования на него и о страшном гневе его при отпадении от него, возбудил в царе и народе новый порыв ревности и истинной религии. Мерзости языческие были удалены из всех иудейских городов, и царь обновил осквернявшийся, вероятно, идолослужением жертвенник Господень, который перед притвором Господним. Вместе с тем, и в третий месяц 14-го года своего царствования Аса созвал в Иерусалиме великое народное собрание, на котором участвовали не только жители его царства, но и народ из остальных колен, и на нем был заключен торжественный завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей, причем за идолопоклонство назначена была смертная казнь. Это стечение в Иерусалим истинных поклонников Иеговы из всех колен естественно увеличивало нравственную силу царства иудейского, но вместе с тем оно пробудило с новой силой подозрительность царей израильских, вследствие чего Вааса возобновил войну против иудейского царства, и укрепил пограничную раму, чтобы преградить своим подданным доступ в пределы Ассы. К несчастью, на этот раз Асса поколебался в своем уповании на Бога и не только призвал к себе в союзники Виндада, царя сирийского, но и купил его союз дорогой ценой — сокровищ храма Господня и своего дворца. Хотя благодаря этому союзу нашествие Ассы было с успехом отражено, но сам Асса должен был выслушать строгий укор за свой грех от пророка Анании, который смело укорил его за измену заключенному им завету, за то, что он понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, чем преградил себе возможность покорения самого царства сирийского. Но раз свернул с правого пути, человек легко переходит от одного греха к другому. Асса не только не раскаялся в своем грехе, но разгневался на прозорливца и заключил его в темницу, так как за этот укор был в раздражении на него. Вместе с тем он начал притеснять и некоторых других лиц из народа в то время. В этом уклонении от долга справедливости его постигло на 39-м году царствования тяжкая болезнь ног, которая, развиваясь, постепенно поднялась до верхних частей тела. Но он и в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. На 41-м году своего царствования он умер, и с царской торжественностью погребен был в городе Давидовом, заранее приготовленной им себе гробнице. Несмотря на прегрешения последних лет своего царствования, он оставил по себе добрую память народе, который выразил ему свое почтение с сожжением в честь его праха великого множества боговоний и умощением его дорогими искусственными мастями. Благословение Божие на нем сказалось в самой продолжительности его царствования, во время которого он был современником 8 быстро сменявшихся нечестивых царей царства Израильского. Преемником его был сын его Иосафат, который вступил на престол 35 лет от роду и царствовал 25 лет. Вместе с престолом он наследовал от отца своего лучшее начало первой половины его царствования и обладал всеми качествами, которые делали его подобным Давиду, бывшему для него высшим образом. При нем царство иудейское достигло высокой степени процветания и могущества. Он начал свое царствование укреплением важнейших городов царства, в которых разместил охранные войска. Обеспечив себя от внешнего нападения, он приступил к внутреннему богоустройству и сам, поступая по заповедям Божьим, энергически принялся за искоренение идолопоклонства в народе, отменял высоты и истреблял дубравы, посвященные идолам. Недовольствуясь этим, он в третий год своего царствования принял более действительные меры к поднятию религиозно-нравственной жизни народа и послал некоторых своих приближенных князей, чтобы они вместе с левитами и священниками учили народ закону Божию по всем городам Иудеи. Наградой ему за такие благочестивые дела было необычайное благоденствие. Он находился в мире со всеми окружавшими его народами. Филистимляне платили ему дань серебром, аравитяне пригоняли множество всякого скота, и могущество его поддерживалось сильным войском под начальством храбрых полководцев. Такое состояние иудейского царства, естественно, было опасным для царства израильского, хотя в то же время оно было слишком могущественно, чтобы можно было начинать против него новую войну. Так как в то же время на границе царства израильского быстро развивалось и крепло опасное для него царство сирийское, то царь израильский Ахав счел за лучшее войти в тесный союз с Иосафатом. Последний принял это предложение и таким образом вступил в союз и даже породнился с нечестивейшим царем царства израильского, навлекая тем самым целый ряд бедствий на свое царство.